Гэри Кейси. Твое финансовое преображение. Сила покоя. Глава 4. Я нашел главный ключ царства. У всех нас есть разного рода ключи от домов, машин и всего, что мы хотим сохранить. Ключ дает нам доступ к тому, что хранится внутри, или власть пользоваться предметом, например, машиной. Когда я, будучи христианином, долгие 9 лет жил в финансовом хаосе и безнадежности, я знал, что чего-то не хватает, что-то не так. Мне не нужно было об этом рассказывать. Мне лишь нужно было узнать, что было не так и как исправить ситуацию. Господь проговорил ко мне в ответ на мой крик о помощи, когда я лежал поперек кровати в полуразрушенном фермерском доме, и показал мне мою проблему, которая заключалась в том, что я не узнал, как работает Его Царство. В этом одном предложении я услышал ключ, или лучше сказать, источник необходимого мне ключа или ключей. Царство. Бог говорил мне, что мой ответ в Его Царстве. Я никогда не уделял время, чтобы узнать, как работает Его Царство, но если это сделать, то я найду ответ для себя. Когда Бог проговорил мне в тот день про отсутствие знаний о Царстве, я даже не понял, что Он имел в виду под словом «Царство», но услышал, как Он отчетливо и громко сказал: что, если я узнаю, как действует Его Царство, я найду ответы, которые ищу. Поэтому главный ключ для меня открылся в этом общем утверждении. Ты никогда не уделял время, чтобы узнать, как работает Мое Царство. Это утверждение, конечно, само по себе много заключало в себе и стало главным ключом к преображению моей жизни. Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут имя ему. Чудный, советник, Бог крепкий, Отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Исаии, 9 глава, стихи 6 и 7. Когда я понял, что Царство Бога функционирует на основе правительства и законов, ко мне пришло озарение, и я открыл для себя Царство, которое не знал раньше. Узнав, что Царство Божье утверждено и держится на правосудии, правоприменении и Божьей праведности, Его законах, я увидел, что все происходящее в Царстве представляет собой результат действия закона или принципа этого Царства. Пусть я не семи пядей во лбу, но я достаточно сообразительный, чтобы понять, что если Царство опирается на законы, тогда я могу узнать эти законы и применять их в своей жизни. Когда Бог начал открывать мне и Дренде свои законы и учить применять их, я начал осознавать, что в каждой библейской истории содержатся ключи, необходимые мне для того, чтобы узнать, как работает Царство. Каждую библейскую историю я начал читать по-новому, задавая вопросы: почему это случилось? Почему не случилось это? Какие принципы открываются в этой истории? Как они сработали? Я посвятил себя исследованию духовного мира и восторгался всякий раз, когда Дух Святой открывал мне один закон за другим. Я даже восторгался, когда видел, что законы, которые я узнавал, могут действовать в моей жизни точно так же, как в Библии. Люди спрашивают меня: «Гэри, что вы имеете в виду, когда говорите о законах Царства?» Я обычно напоминаю им обо всех законах, которые действуют в земной сфере. Закон притяжения, законы физики и все законы природы. Фермер использует эти законы всегда, когда хочет. Ему не нужно молиться, чтобы они работали. Они действуют всякий раз, когда он решает воспользоваться ими. Они доступны для каждого человека, кто захочет ими воспользоваться. Точно так же Царство Божье управляется законами, которые можно узнать. Поскольку это законы, они никогда не меняются, и можно научиться и применять их в жизни в Царстве. Кстати, когда вы приходите ко Христу, вы становитесь гражданином Его Царства, и все Царство становится вашим. Эти законы Царства вы тоже можете узнать и применять. Люди говорят мне: «Хорошо, эта часть нам понятна, но приведите пример закона в Царстве». Законов очень много. Я написал лишь про некоторые из них, например, закон юрисдикции, закон веры и закон согласия, хотя я не называл их так в предыдущих главах. Повторюсь, законов много, но их все можно разбить на категории в зависимости от функции и области применения, тех особенностей, на которых нам важно сосредоточиться. Позвольте рассказать вам историю, которая поможет проиллюстрировать мои слова. У меня есть собственный самолет Piper Mirage, на котором я летаю на различные мероприятия, встречи с клиентами и по вопросам бизнеса. Однажды мы должны были лететь в Колорадо на конференцию, а перед поездкой мы назначили ежегодный плановый технический осмотр самолета, которого требовал закон. Возможно, вы не знаете, но каждый самолет, который летает в США, должен проходить ежегодный технический осмотр один раз в год. Мой пилот должен был забрать «Мираж» и доставить нас на конференцию. Но за день до этого нам позвонили из сервисного центра и сказали, что случайно разбили переднее лобовое стекло второго пилота. Они добавили, что заменят его бесплатно, но этот процесс займет время, и самолет можно будет забрать не раньше, чем через 3 дня. Это означало, что нам с Дрендой придется лететь в Колорадо коммерческим рейсом. Мы вовсе не думали жаловаться, хотя всегда предпочитали летать на своем самолете. Мы немного расстроились, но тем не менее добрались до конференции и решили, что наш пилот заберет нас из Колорадо и доставит в Огайо. Пока мы были 2 дня на конференции, в этом регионе прошел сильный град. Градины были настолько крупными, что причинили много ущерба. Пострадали многие здания, огромные куски льда пробили крыши. Сотни машин были повреждены и не подлежали восстановлению. Когда прибыл наш пилот, он приземлился на аэродроме комплекса деловой авиации, именно там, где мы бы оставили самолет, если бы прилетели на нем на конференцию. Моему взору открылась ужасающая картина. Все самолеты, находившиеся на том месте, где был бы и наш, были повреждены и не подлежали восстановлению. Нашего самолета по Божьей благодати на момент града там не было, и поэтому он не пострадал. Действительно, удивительно, но как же это случилось? Неужели то, что случилось с моим самолетом, было просто совпадением или результатом духовного закона, которым я каким-то образом воспользовался? Я знаю наверняка, что это произошло в результате духовного закона, который я поставил в приоритет, и вскоре поделюсь им с вами. Если вы поймете, как действует закон, вы сможете наблюдать подобные результаты в любое время, когда вам это понадобится. В данном случае я применил закон, которому Бог научил меня в самом начале, когда Он начал показывать мне законы и работу Его Царства. Позвольте мне показать вам закон, который Бог показал мне, а затем я поделюсь с вами, как его применять. Помните, каждая история в Библии показывает что-то о Царстве и его работе. Я называю себя исследователем духовных истин. Когда я читаю Библию, то всегда ищу законы, которые либо приводят к чему-нибудь, либо не позволяют чему-то случиться. В 6 главе Евангелия от Марка описана история, которая относится к уроку, который я хочу преподать вам. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Марка, 6 глава, стихи с 35 по 44. Это чудесная история, она хорошо показывает, как работает Царство Божье. 5 хлебов и 2 рыбы накормили 20 тысяч человек. Вы скажете: «Гэри, в Библии написано, что там было только 5000 мужей». Да, написано, но я полагаю, что среди них были также женщины и дети. Поэтому в целом там было приблизительно 20 тысяч человек. Когда ученики пришли к Иисусу с вопросом о пище, Иисус хотел преподать им урок о царстве, поэтому он говорит: «Вы дайте им есть». Это довольно сильно потрясло их. Где им взять столько пищи? Они отвечают, подразумевая единственный известный им источник обеспечения – труд. Они как бы говорят: «Для этого потребуется 8 месячных зарплат». С их точки зрения о заработке долларов за часы работы в проклятой земной системе упорного труда и пота невозможно накормить всех этих людей. Но в Царстве Бога, благодаря действующим в нем законам, все возможно. Иисус хочет помочь им увидеть, что земная проклятая система осталась в прошлом и наступили новые возможности. Затем Иисус просит их посмотреть, что у них есть, что можно использовать, чтобы накормить большое множество людей. Они идут, смотрят и отвечают, что нашли 5 хлебов и 2 рыбы, но знают, что этого недостаточно для решения вопроса. Тогда Иисус просит у них хлеб и рыбу, берет их в свои руки, молится и благословляет их. Затем Он возвращает их ученикам, чтобы раздать всем собравшимся людям. Вы, конечно, знаете, чем закончилась эта история. Все 20 тысяч человек ели, пока не насытились, и еще 12 корзин осталось. Ответьте мне, почему Иисус попросил учеников принести ему хлеб и рыбу перед тем, как велел раздать их? Почему Иисус не сказал им раздать пищу сразу, как только они нашли ее? Правильный ответ в том, что Иисус должен был сначала благословить пищу. Видите ли, хлеб и рыба находились на земле под властью и юрисдикцией людей, когда ученики нашли их. В этом состоянии у Иисуса не было юрисдикции над этой пищей. Но когда хлеб и рыбу принесли ему добровольно, он смог благословить их. Слово «благословить» означает «осветить» или «отделить». Итак, мы видим закон царства. Когда Иисус благословил хлеб и рыбу, они изменили царство. Когда Иисус благословил хлеб и рыбу, они изменили царство. В сущности, изменилась юрисдикция над хлебом и рыбой. Теперь у Бога было законное право приумножить их для людей. Если бы Иисус не взял хлеб и рыбу и не благословил их, они бы не приумножились. Если бы Иисус не взял хлеб и рыбу и не благословил их, они бы не приумножились. Мы используем тот же самый закон, когда благословляем пищу, которую едим, хотя я полагаю, что большинство людей не осознают, что они делают, когда молятся за пищу. Но в общем и целом, когда мы молимся за пищу, меняются царства, и таким образом Бог силен защитить нас от всякого вреда, который эта пища может нам причинить. Здесь я вынужден сделать примечание. Если мы по своей воле продолжаем употреблять плохую пищу и есть то, что мы знаем, вредит нам, мы пожнем то, что сеем. Но если мы съедим что-то опасное, при этом не подозревая, что это может причинить нам вред, Божье Слово защитит нас точно так же, как оно защитило мой самолет. Я не говорю о каком-то ритуальном виде молитвы, которую вы услышите от большинства людей, молящихся за пищу. Но молитва в вере, благодарение Богу за то, что Он удаляет всякую немощь от нас, позволяет нам, гражданам Его великого царства, наслаждаться Его обетованиями. Будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Марка, 16 глава, стих 18. В современном мире нам необходимо иметь уверенность в том, что Божья защита даст нам покой. Есть много вещей, которые могут украсть наш мир по всем фронтам, включая пищу, которую мы едим. Поверьте мне, у сатаны есть план украсть ваше здоровье и способность быть эффективным в сражении против него на земле через пищу. Давайте рассмотрим еще один пример. Как можно подчинить все проблемы, трудности, душевный покой и все остальное в нашей жизни юрисдикции царства? Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам, 4 глава, стихи 6-7. Когда мы о чем-то молимся, проблемы и заботы переходят под юрисдикцию Царства Божьего. Если мы не молимся, то Божьи руки связаны. Поэтому Библия говорит нам молиться непрестанно. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 17. «И сообщает, что мы не имеем, потому что не просим Бога». Иакова, 4 глава, стих 2. «Когда я купил самолет, и вообще, когда я что-нибудь покупаю, я молюсь о купленной вещи, возлагаю на нее руки и передаю ее под юрисдикцию Царства Божьего, чтобы получить то, для чего она предназначена, и чтобы она служила Царству Божьему и моей цели. Именно поэтому мой самолет недосягаем для сатаны и его приспешников. Никакое зло не приключится мне в этом самолете». Около месяца назад я летел на своем «Мираже» из Хьюстона в Огайо после конференции. Было уже поздно, когда мы пересекали темное небо. Вдалеке, справа и слева от нас, в небе сверкнула молния. Навстречу нам шел грозовой фронт. Из-за грозы нам пришлось изменить маршрут, в результате чего мы израсходовали больше топлива, чем планировали. Поэтому, чтобы безопасно долететь до дома и не нарушить требования Федерального управления гражданской авиации в отношении запасов топлива на борту самолета, мы решили сделать остановку в Луисвилле, штат Кентукки, для дозаправки. К моменту приземления у нас в баке было около 30 галлонов топлива. Мы попросили залить еще по 20 галлонов в каждый бак. Таким образом, у нас должно было получиться 70 галлонов, больше, чем достаточно, чтобы долететь оставшееся расстояние до Огайо, поскольку «Мираж» потребляет около 22 галлонов в час. Пока мы ждали, девушка за стойкой сказала нам, что попросила залить 40 галлонов. В этот момент пришел авиатехник с документами на нашу заправку. Девушка взяла их, посмотрела и затем сказала: «Что-то здесь не так, цифры не совпадают». Авиатехник сказал, что он залил бензина в баке, а цифры можно проверить позже. Она согласилась, но добавила, что пока цифры не будут сверены, она не сможет дать нам чек, и предложила отправить его нам по электронной почте. Мы согласились и пошли к самолету вместе с техником. Мой пилот попросил его проверить, действительно он залил необходимое количество топлива. На что техник ответил: «Да, я залил по 20 галлонов на каждую сторону». Мы взлетели и взяли курс на Огайо. Приблизительно через 40 минут полета оказалось, что левый бак пуст. Мы были потрясены, как это могло случиться. Минуту спустя опустел и правый бак. Была полночь, а мы находились на высоте 4500 метров в темном небе без топлива. Что произошло? Ведь мы только что заправились. Кто-то скажет: разве в вашем самолете не было указателя уровня топлива в баке? Конечно, был, но указатели поднимаются медленно после заправки. Если вы когда-нибудь ездили на старом субурбане, вы наверняка поймете, о чем я говорю. Указатели уровня топлива в этом автомобиле поднимаются медленно после заправки. В нашем случае мой пилот спросил техника, глядя ему прямо в глаза, действительно ли он залил топливо и какое количество. Мы лично видели, как он подъехал на топливозаправщике к самолету и заправил баки. Мой пилот наблюдал, как проходит заправка, и дважды спросил техника, действительно ли он залил 40 галлонов. Как только мы проверили уровень топлива, мы установили цифровой указатель топлива в баке, который отслеживает уровень расхода до момента, когда в нем остается 1/10 галлона. Мы думали, что со своей стороны сделали все необходимое для безопасности. Мы объявили чрезвычайное положение и вынуждены были приземлиться в аэропорту Цинциннати, что не представляло собой проблемы, потому что в тот момент, когда наши баки оказались пусты, мы пролетали над ним, но весело точно не было. Позже мы выяснили, что наш самолет был первым в практике заправки того авиатехника. Он залил лишь по 2 галлона в каждый бак, а не по 20. Он не умел читать по приборам учета. Серьезно? А ведь эта национальная компания только и делает, что заправляет самолеты. Невероятно. То, что враг замыслил во зло, не случилось, но могло бы случиться, если бы наши баки опустели на другой высоте, а не на высоте 4500 метров, на которой мы летели. Но повторю, что враг не может навредить мне или самолету. Чтобы в будущем предотвратить другие попытки нашего противника, мы изменили процедуру заправки. Теперь авиатехники всегда заправляют самолет под нашим присмотром на всех остановках для дозаправки. Этот инцидент мог бы закончиться катастрофой, если бы мы не отреагировали быстро или если бы мы летели в плохую погоду, но, разумеется, этого не случилось, потому что у меня есть завет защиты. Оба эти случая с моим самолетом в отношении безопасности машины и меня самого были результатом моего завета, моих законных прав в царстве. Я, конечно, мог бы рассказать вам историю о том, как я вообще приобрел этот самолет, но не сейчас. Думаю, вы поняли смысл. Бог великий. В царстве есть законы, которые вам необходимо знать, чтобы быть эффективными, жить в безопасности и иметь обеспечение здесь, на земле. Сатана ненавидит нас, но, слава Богу, он не может нас остановить. Защита – это тоже покой, когда нет тревоги, нет страха. Это ваше законное право. Кстати, закон, который я только что описал и применял, я называю законом юрисдикции. Бог дал мне вначале еще один библейский стих о его царстве. «Блаженны вы, бедные, потому что вам принадлежит Божье царство». Луки, 6 глава, стих 20. Новый русский перевод. Мы с Дрендой начали изучать, что имел в виду Бог под Божьим царством в этом стихе, когда показал его нам. Он снова показал нам, что он есть царь в этом царстве, действующем на основании законов. Посмотрим на нашу южную границу. Каждый год тысячи людей пытаются проникнуть в Соединенные Штаты. Неужели потому, что в их стране нет красивых мест? Вовсе не поэтому. Причина тому – правительство нашей страны. В стране действуют законы, которые защищают права человека и обеспечивают свободу, которые люди в других странах не видят. Право собственности, право владеть собственным бизнесом, право на свободу вероисповедания и свободу слова. Во многих странах люди не имеют этих свобод. Мы уже довольно много говорим о Царстве Божьем, основании всех ключей, принципов и законов, которые Бог дал нам, Его гражданам. Ваше знание или незнание этих законов определяет разницу между жизнью и смертью, победой и поражением. После моих страданий на протяжении 9 лет от мучительного страха из-за отсутствия денег и дальнейшей полной свободы от него, я не могу переоценить важность знания, что значит быть гражданином Царства Божьего и важность знания его законов и принципов, на которых построено это царство. Земля существует на протяжении нескольких тысяч лет. Тем не менее, не всегда были известны многие из тех вещей, которыми мы наслаждаемся сегодня. Например, я хочу показать вам, что было в канун Рождества 1906 года в Ocean Bluff, Brant Rock, штат Массачусетс. В тот день случилось то, что изменило весь мир. Реджинальд Фессенден, передавал песню «Святая ночь» кораблям в море по радиоволнам и читал вторую главу из Евангелия от Луки. Это была первая в мире звуковая радиопередача. Сейчас с помощью мобильного телефона мы можем поговорить с кем угодно на планете, даже не задумываясь. А что произошло в январе 1897 года? Томас Эдисон изобрел электрическую лампочку, и теперь каждая страна на Земле пользуется законами электричества и законами физики, чтобы видеть в темноте. А что произошло 17 декабря 1903 года? Братья Райт с успехом представили миру первый самолет, и теперь мы можем подняться на борт воздушного судна и прилететь в любую точку мира за считанные часы. Авиалайнер А-380 – крупнейший в мире пассажирский самолет, масса которого составляет 280 тонн, может совершать беспосадочные перелеты на протяжении более 9 часов с 800 пассажирами на борту со скоростью приблизительно 1000 км в час. Если бы в начале 19 века люди увидели что-то подобное, они бы упали в обморок. Но сегодня для нас это так же привычно, как щелкнуть выключателем и включить свет. Я хочу показать, что все эти законы существовали на Земле всегда, ровно столько, сколько существует человек. Они всегда были доступны для человека, чтобы он мог пользоваться ими, просто он этого не видел. Он видел, как летают птицы, он видел молнию, но не понимал. То же самое касается Священного Писания. Религия поставила границы в отношении значения Слова Божьего. Мы с вами годами слышим, что все чудеса давно в прошлом, Бог не творит их сегодня. Дары Святого Духа действовали только у апостолов, а жало в плоть у Павла было болезнью. В реальности слово довольно простое. Оно означает ровно то, что говорит. Но основание в царстве и есть первый главный ключ, который вам необходим, чтобы открыть все остальные двери. Вот еще один главный ключ. Законы не меняются. Бросьте камень, и он упадет. Сколько раз он будет падать? Каждый раз. Благодаря закону притяжения вы каждый раз будете получать один и тот же результат. То же самое происходит в Царстве Божьем.